Литературно-драматическая редакция православного канала «Воскресенье» начинает новую рубрику. Каждую пятницу в разделе «Житие святых» вы будете слушать истории служения и жизни уральских святых. И мы начинаем с жития преподобного Илия Верхотурского. Часть первая.
Преподобный Илия Верхотурский родился 7 января 1830 года в Курске в семье мещан Алексия и Олимпиады Чеботаревых. В святом крещении мальчика нарекли Иоанном. С раннего детства в нем обнаружилась особенная любовь к посещению храма Божия и слушанию святоотеческих книг. Его родители были грамотными, вели простую и благочестивую жизнь и в таком же духе воспитывали своего сына. С их помощью он быстро выучился читать и писать, а с 7-летнего возраста стал помогать родителям в занятии торговлей. С детства отрок Иоанн избегал развлечений. Рано полюбилось ему уединение. Кладбище сделалось для него излюбленным местом раздумий. Здесь Иоанн помышлял о неизбежном переходе в вечность, о блаженстве, ожидающем праведников, и вечных мучениях, уготованных грешникам, и таким образом взращивал в своей душе память смертную. Вместе с тем постепенно в нем развивалось и крепло желание оставить мир. Наконец Иоанн объявил родителям о своем стремлении к монашеству, прося благословения на иноческую жизнь. Но те отказали, считая такой шаг сына преждевременным. Когда Иоанну исполнилось 24 года, он с согласия родителей отправился в Киев на поклонение мощам святых подвижников. Там он познакомился с жизнью киевских иноков. Однако обстоятельства, в которых они жили, не пришлись ему по сердцу. Постоянная сутолока среди множества паломников противоречила высоким устремлениям души будущего подвижника. Вскоре по возвращении Иоанна из Киева родители его скончались, оставив сыну немалое наследство. Он же, постоянно имея перед собой лишь одну цель – спасение души, решил прекратить все торговые дела, чтобы более не связывать себя мирскими заботами. Но на это потребовалось немало времени. Чтобы не оставаться праздным, он поступил приказчиком к одному курскому купцу, от которого вскоре получил предложение вести дело самостоятельно. Но заманчивые условия не изменили его отношение к суете мира сего. В свободное время он продолжал усердно заниматься чтением сочинений святых отцов, а в воскресные праздничные дни непременно ходил в храм. Всегда вел себя просто и был кроток в обращении. Хозяин, благодарный Чеботареву за усердную службу, принесший успех его делу, предложил Иоанну брак со своей дочерью. Однако тот уклонился от предложения якобы на время, а сам принял решительные меры к тому, чтобы скорее расстаться с миром. Прослышав о строгой подвижнической жизни валаамских иноков, Иоанн отправился на отдаленный Валаамский остров. Здесь он и обрел то, что жаждал с юности. Отвесные гранитные скалы, дремучие хвойные леса, живописные заливы с чистой водой, суровая красота и пустынная тишина острова как нельзя лучше соответствовали духовным устремлениям будущего монаха. В обитель, известную своей духовно-подвижнической жизнью, он прибыл 4 января 1862 года, на 33-м году от рождения. Первым его духовным наставником стал многоопытный старец игумен Дамаскин Кононов, бывший прежде учеником иеросхиммонаха Ефимия, наставленного на путь монашеской жизни отцами Феодором и Клеопой, учениками преподобного Паисия Величковского. Еще в 80-х годах XVIII века при игумене Назарии Головине в обители был введен строгий устав по типу Саровской пустыни. Поднята духовная жизнь братьев, были обустроены общежития и несколько скитов, явились пустыножители и отшельники. Игумен Дамаскин сохранял верность духовным традициям своих предшественников. Уже современники считали его человеком высокой святой жизни. Будучи молитвенником, он и ученика своего вел тем же путем непрестанной молитвы, ежедневного откровения помыслов, телесных трудов и подвигов. Сделаем небольшое пояснение. Святитель Игнатий Брянчанинов, излагая учение святых отцов, пишет, что основное делание монаха – это молитва, поскольку она соединяет человека с Богом. Благодаря непрестанной Иисусовой молитве доставляется самое точное исполнение всех евангельских заповедей, очищение сердца от страстей, дается подлинное духовное утешение. А преподобный Серафим Саровский учил, что истинно решившиеся служить Господу Богу должны упражняться в памяти Божией и непрестанной молитве ко Господу Иисусу Христу, говоря умом: «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй мя грешного», и что благодатное дарование получают только те, которые имеют внутреннее деление и бдят о душах своих. Молитва Иисусова постепенно наполняет сердце молящегося сокрушением, сознанием своей немощи, но в то же время утешает надеждой на милосердие и помощь Божию, приближает человека ко Господу. Оптинский старец Варсонофий Плеханков говорил, что, собственно, ради занятия этой молитвой и идут в монастыри. Вместе с высоким духовным руководством Валаамская обитель всегда отличалась особенной строгостью устава и расположенностью ее иноков к сугубым телесным подвигам. Известно, что даже святитель Игнатий, намереваясь перейти на жительство в Валаамский монастырь и считая его одним из самых лучших в России, в письме от 25 сентября 1855 года просил игумена Дамаскина о смягчении строгости скитского поста для себя и своих учеников из снисхождения к их телесной немощи. Но эта строгость была по душе ищущему телесных и духовных подвигов послушнику Иоанну Чеботареву. С первых же дней пребывания в обители он ревностно приступил к иноческой жизни, исполнял послушание самоотверженно и старательно. Через 2 года, 13 января 1864 года, его приняли в братство. Еще в новоначалии Иоанна часто назначали старшим, причем среди братьев, находившихся под его руководством, всегда царили единодушие и покорность, поэтому и послушание они выполняли очень хорошо. Вскоре после зачисления в братство Валаамского монастыря Иоанн Чеботарев был облечен в ресофор. С юности стремившийся к уединению, Он стал теперь усиленно просить игумена Дамаскина отпустить его на пустынное жительство. Снисходя к настойчивым просьбам инока, игумен благословил его перейти на остров Святого Сергия, что в 18 верстах от монастыря. Одновременно с ним были посланы на остров еще несколько человек братьев и рабочих. Однако через некоторое время обнаружилось, что Иоанна на острове нет, и братья стали его разыскивать. Это ни к чему не привело. Спустя неделю он вернулся, никому не объясняя своего отсутствия, и вслед за этим был вызван в монастырь. Одни полагали, что он удалялся для уединенной молитвы, другие, что искал место для сугубых подвигов. Некоторые из братьев уговаривали игумена наказать Иоанна. Отец Дамаскин, хорошо зная внутреннее устроение своего ученика, хотя и защитил его перед всеми, но надолго оставил в обители, назначив на послушание в портомойню прачечную. Затем Иоанн немалое время был погребным, распоряжался квасом и другими продуктами. Он не без труда исполнял это нелегкое послушание, пока не был переведен в пекарню. Можно предположить, что тяжелыми трудами игумен Дамаскин мудро смирял своего ученика, искусно врачуя его уклонение в неумеренную ревность. 24 апреля 1871 года Иоанна Чеботарева постригли в мантию с именем Иоанникий и вскоре назначили пономарем при церкви преподобных Сергия и Германа Валаамских. На этом послушании он пробыл около 5 лет. Только после долгого искуса игумен Дамаскин разрешил ему перейти на жительство в скит преподобного Авраамия Ростовского, который находился в 7 верстах от монастыря. Здесь, под руководством новопостриженного Иоанникия, находилось несколько братьев, занимавшихся хозяйством и рыбной ловлей. Он был требователен к себе, целый день трудился на послушаниях, постоянно имел молитву на устах и в сердце и по возможности понуждал к этому и других. Бывало, заметит, что кто-нибудь занимается пустыми разговорами, сейчас же с осторожностью и кроткостью скажет: «Не празднословьте, братья». Таким же образом останавливал и смеющихся. В церкви чтение и пение слушал всегда сосредоточенно. Сам читал внятно, с большим вниманием. Иногда от сердечного умиления не мог удержать слез и плакал, так что на несколько мгновений прерывал чтение. Говорил он мало, но братья каждое его слово воспринимало как закон. Поэтому в скиту под его руководством жизнь протекала благочинно и мирно. Иноки относились к отцу Иоанникию с особенной любовью. Они всегда могли услышать от него слова утешения и полезный совет, да и его собственная жизнь служила для них примером и назиданием. При корчевании пней в скитском лесу отец Иоанникий надорвался и получил грыжу, от которой страдал до конца жизни. Оправившись немного от болезни, он почувствовал духовную потребность перейти в скит с более строгим уставом. На это последовало благословение с определением его в скит, названный в честь Каневской иконы Божией Матери. Условия в нем были суровы. Пища дозволялась только самая постная. Рыбу же и молочные не вкушали даже великие праздники. Здесь отца Иоанникия назначили смотрителем, однако он держался в удалении от всякого сообщества и со всеми был очень немногословен. Замечая иногда непорядки среди братьев, говорил только «Бог с ними» и с сокрушенной молитвой о них уходил в келью или в уединенное место. Теперь он состоял под руководством и в близком содружестве с опытнейшим и известным в то время подвижником, иеросхим монахом Антипой Афонским. Отец Антипы был истинным монахом, смиренным делателем молитвы Иисусовой. Еще в юности научился он умной молитве у затворника схимонаха Гедеона, потом подвязался в одном из молдавских монастырей и на Афоне, проходил самые тяжелые послушания, много терпел напасти от бесов и неблагонамеренных людей, пережил тяжкие искушения духовной брани. Затем несколько лет отшельничал, причем удостоился обрести чудотворную икону Божией Матери. После этого вынужден был вернуться по делам устройства скита в Молдавию, где не только не ослабил, но даже усугубил свои подвиги. Здесь с ним произошел один примечательный случай. Еще в дни своего подвижничества на Афоне отец Антипа стал ощущать особенную горечь во рту от продолжительного поста. В Молдавии же через некоторое время горечь эта обратилась в необыкновенную сладость. В недоумении обратился он за советом к митрополиту Молдавскому. Владыка объяснил ему, что такое ощущение есть плод поста и умно-сердечной молитвы, что оно есть благодатное утешение, которым Господь ободряет подвязающихся на пути ко спасению. «Об этом так говорит преподобный Исаак Сирин», заключил свое объяснение митрополит. «Сам Господь горечь постнического озлобления манием своим прилагает в сладость свою неисповедимую». С целью сбора денежных пожертвований отец Антипа прибыл в Россию, где вскоре привлек к себе множество искренних учеников и приобрел особое расположение двух митрополитов – Исидора Петербургского и Филарета Московского. Однако в 1865 году, тяготясь суетою больших городов, он переселился в скит всех святых на острове Валаам. Жил он в крайней нищете, но всегда отзывался на нужды братьев, со смирением переносил все упреки и огорчения. Его отличал глубокий душевный мир, дар умиления и плача. «Монаху жизнь в церкви, дело его правило», — говорил он. Вот какого духовного руководителя даровал Господь отцу Иоанникию, будущему старцу Илии. Он, уже помогавший другим в духовной жизни, оставался с отцом Антипой в самых тесных отношениях ученика и старца. Здесь можно отметить, что старцем называется в монастырях, по словам святителя Игнатия Брянчанинова, преуспевший в духовной жизни инок, которому поручается назидание братьев. Каждый брат должен ежедневно исповедовать старцу все, даже самые мелочные согрешения, в том числе и помыслы, и греховные ощущения. Это делание, читая ему святителя, исполнено необыкновенной душевной пользы. Ни один подвиг не умерщвляет страстей с таким удобством и силою, как этот. Страсти отступают от того, кто без пощадения исповедует их. Ежедневное исповедание или ежедневное откровение и поверка совести есть древнейшее монашеское делание. Старец знает все подробности внутренней жизни ученика и может вовремя предохранить его от прелести, ободрить в унынии, укрепить в скорби, смирить, предупреждая возношение. Он, как истинный кормчий, стяжавший опытным путем духовный разум, проводит душу своего чада сквозь водовороты и бури внутренней брани, становясь для него настоящим отцом по духу. Отец Антипа отличался особенной любовью к молитве и усердием к монашеским подвигам. В этом же преуспевал и его ученик. Несмотря на постепенно усилившуюся болезнь, грыжу и ослабление телесных сил, отец Иоанникий не только не уменьшал свои труды, но и усугублял их. Часто видели его взмокшим от тысячи поясных и сотен земных поклонов. Спал он в сенях на дровах, одевался легко даже в холодное время. Поскольку в скитах церковное богослужение бывало редко, он каждый день келейно совершал полную службу, говоря: «Ох, сколько делов у монахов в своей келье! Сколько ни старайся и ни трудись, но их никогда не переделаешь». Теснейшее содружество отца Иоанникия с отцом Антипою пресеклось лишь с блаженной кончиной последнего в 1882 году. Рассказываю, что на смертном одре старец уже не мог читать акафист Пресвятой Богородицы, как делал прежде. Многие годы он читал его каждый день, говоря, что всякий, кто будет ежедневно читать акафист Царицы Небесной, не умрет внезапной смертью. Один из его учеников, слепой отец Агапит, стал наизусть читать акафист за старца. На седьмом кандаке на словах «хотящему Симеону от нынешнего века представитеся прелестного» иеросхимонах Антипа мирно предал дух свой Богу на руках своего преданного ученика. Теперь тайны своей духовной жизни отец Иоанникий стал поверять преимущественно игумену Иоаннафану II, преемнику игумена Дамаскина. Но многие из братьев и обители обращались и к нему самому, как к старцу. Он отвечал немногословно, чаще иносказательно. Встречи и прощания с братьями старался ознаменовать земным поклоном, избегая при этом, чтобы поклон видели посторонние. Да и вся подвижническая жизнь его была пронизана сокровенностью и даже тайной. Впрочем, мы можем получить представление о ней потому, каковы были его наставники: игумен Дамаскин, иеросхимонах Антипа, игумен Иоаннафан II. Наконец, болезнь совершенно обессилила отца Иоанникия, в связи с чем 23 сентября 1891 года он был переведен за штат. Постоянно храня память смертную, он счел благовременным принять великий ангельский образ. 16 января 1892 года, ровно через 30 лет с момента поступления в Валаамскую обитель, последовало пострижение его в схиму с именем Илия. Ему многократно предлагался и священный сан, но он, не желая оставлять пустынное житие, а также по смирению, отказывался от него. Вскоре отец Илия перешел в скит святого Иоанна Предтечи, еще более строгий по уставу. Скит отличался главным образом безмолвием, а уединение и безмолвие, по выражению отца Илии, были стихии, вне которой ему становилось тяжело дышать. Может быть, он имел в них потребность потому, что, как свидетельствуют святые отцы, только в безмолвии инок может достичь полного очищения души от страстей, а значит, и обильнейшего просвещения. Старец был постоянно углублен в духовное делание – сторонился суеты, избегал праздности, дорожа каждой минутой. Кажется, ничто не могло помешать его пустыннолюбивой душе пребывать в уединении. Но в 1893 году, уже на закате жизни, по воле Божией, отец Илия вынужден был переселиться с Валаама в Сибирский край, в Верхотурский Свято-Николаевский мужской монастырь.
Вы слушали первую часть рассказа о жизни и служении Илии Верхотурского. Читал актер Православного театра лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова Вадим Демин. Окончание следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.